В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвале 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе фотография, на которой вице-президент самопровозглашенной Республики Абхазия стоит напротив президента Армении на банкете в Степанакерте, вызвала дипломатический скандал. В Тбилиси продолжают акцию протеста экологические активисты против мэрии. Какими доказательствами располагает прокуратура самопровозглашенной Республики Абхазия в деле об убийстве Климонтовича из Каредновой? В рубрике «Гость недели» одна из матерей Беслана, задержанная вчера российскими правоохранителями за акцию под названием «Путин – палач Беслана». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Амина Умарова.
В главных новостях: узбекское государственное телевидение официально сообщило о смерти президента Узбекистана Ислама Каримова. Президент России и премьер-министр Японии продолжат обсуждение вопроса о Курилах. 12 человек погибли, десятки ранены в двух взрывах в Пакистане. Несколько минут назад узбекское государственное телевидение официально сообщило о смерти президента Узбекистана Ислама Каримова. Ранее сообщалось, что Каримов находился в критическом состоянии из-за перенесенного инсульта. Об этом сообщило в пятницу правительство Узбекистана после нескольких дней молчания. Информация содержалась в заявлении Кабинета министров, опубликованном правительственной газетой и зачитанном по телевидению. По информации правительства, Каримов был госпитализирован 27 августа после инсульта. Сегодня же премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в своем выступлении на заседании правительства, которое транслировалось по телевидению, ранее заявил, что президент Узбекистана Ислам Каримов скончался, добавив, как сообщает агентство Рейтер, «пусть милость Божия опустится на него», в то время как Турецкая республика разделяет боль и скорбь узбекского народа. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абе договорились продолжать поиск путей урегулирования территориального спора по поводу Курильских островов. Как заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров, по итогам встречи Путина и Абе в кулуарах Восточного экономического форума российская сторона ощутила готовность японских партнеров обсуждать вопросы, связанные с совместной хозяйственной деятельностью на островах. Ранее в интервью Bloomberg Путин допустил компромисс с Японией в территориальном споре по поводу Южных Курил. В то же время российский лидер отверг возможность передачи части российских территорий Японии. «Мы не торгуем территориями», – подчеркнул он, отметив, что речь идет о поиске решения, при котором ни одна из сторон не будет чувствовать себя ни побежденной, ни проигравшей.
Проблема заключения мирного договора с Японией является, конечно, ключевой. И нам бы очень хотелось с нашими японскими друзьями найти решение этой проблемы.
Спор из-за четырех островов Курильской гряды, которые СССР аннексировал в конце Второй мировой войны, осложняет двусторонние отношения на протяжении многих десятилетий и не позволяет двум странам подписать мирный договор. Не менее 12 человек погибли, десятки были ранены при двух взрывах, совершенных смертниками на северо-западе Пакистана. Об этом сообщило агентство Reuters. Ответственность за оба нападения взяла на себя исламистская группировка «Джамаат-уль-Ахрар», отколовшаяся от пакистанских талибов. Сначала сообщалось о взрыве на территории комплекса судебных зданий в городе Мардан. Затем поступила информация о том, что там же совершен второй, более мощный взрыв.
«Эхо Кавказа. Новости».
столице Венесуэлы Каракасе в четверг прошла массовая акция протеста. Демонстранты требовали отставки президента Николаса Мадуро, сообщает BBC. На улицы города вышли десятки тысяч людей с требованиями до конца года провести референдум об импичменте. Одновременно с маршем оппозиции в Каракасе прошла демонстрация сторонников власти. Правительство Венесуэлы обвиняет оппозицию в попытке совершить государственный переворот. В начале августа критики властей пытались собрать подписи в поддержку импичмента, но им не удалось набрать необходимый минимум 4 миллиона. После падения цен на нефть Венесуэла погрузилась в тяжелый экономический кризис. В стране наблюдается дефицит многих товаров повседневного спроса. В продуктовых магазинах ежедневно выстраиваются длинные очереди. Оппозиция обвиняет Мадуро в неразумной экономической политике. Власти же винят в перебоях с продовольствием Соединенные Штаты. Участниц акции протеста в Беслане, задержанных вчера полицией во время панихиды по погибшим в ходе трагических событий 1 по 3 сентября 2004 года, приговорили к общественным работам и штрафам. Об этом сообщает «Новая газета». Пять матерей, дети которых погибли или были в заложниках, сняли верхнюю одежду и остались в футболках с обвинительной надписью в адрес президента Владимира Путина. Женщины требовали провести объективное расследование всех обстоятельств захвата и освобождения школы в сентябре 2004 года. Задержанные вместе с ними журналисты «Новой газеты» и издания «Такие дела» Елена Костюченко и Диана Хачатрян, которые снимали акцию, были отпущены. Сегодня в Беслане продолжатся траурные мероприятия. Сегодня в Германии приговорена к 8 месяцам тюрьмы 87-летняя Урсула Хавербек, которую германские СМИ окрестили нацистской бабкой. Обвинение основывается на утверждении Хавербек, заявившей, что Освенцим никогда не использовался для массового уничтожения евреев. Урсула Хавербек уже приговаривалась к 10 месяцам тюрьмы за утверждение, содержавшееся в письме мэру города Детмальда о том, что Освенцим был не более чем трудовым лагерем.
Спасибо. Новости представила Амина Умарова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Замминистра иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия сегодня опубликовал фото, на котором абхазский вице-президент Виталий Габния стоит напротив президента Армении Сержа Сарксяна на банкете в Степанакерте в честь Дня образования Нагорно-Карабахской Республики. Данное фото вызвало возмущение грузинской общественности. Однако вечером МИД Грузии после переговоров с армянскими дипломатами сделал заявление, что никакой встречи не было. В ситуации разбирался Серго Бригвадзе.
Фотография, на которой за праздничным столом с бокалами в руках стоят президент Армении и представители де-факто властей НКР и Абхазии, появилась ранним утром на странице замминистра иностранных дел де-факто Республики Абхазия Кана Тания. Делегация Республики Абхазия приветствует президента Армении Сержа Сарксяна и президента НКР Бако Саакяна. Так подписал фотографию Тания. Спустя некоторое время на сайте де-факто президента Рауля Хаджимба появилось и поздравление карабахского коллеги Бако Сааковича с 25-й годовщиной образования Нагорно-Карабахской республики, в котором говорится:
«Республика Абхазия – друг и союзник Нагорно-Карабахской республики. Мы заинтересованы в дальнейшем интенсивном развитии взаимовыгодных отношений с Нагорным Карабахом в различных сферах, готовы к конкретным шагам в этом направлении».
Спустя несколько часов по этому поводу сделал заявление заместитель министра иностранных дел Грузии Гиги Гигиадзе. Он заявил, что посол Грузии в Армении пообщался на эту тему с замминистра иностранных дел Армении.
«Как поясняет армянская сторона, никаких встреч с представителями оккупационного режима не было. Это очередная политическая спекуляция, которым часто прибегают представители оккупационного режима. Вы знаете, что Армения – дружественная Грузии страна. Она открыто выражает поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. И мы продолжаем очень тесное сотрудничество».
Однако фотография, снятая на встрече, которой не было, к тому времени уже обошла все социальные сети. И корреспондентам армянской службы «Радио Свобода» удалось подтвердить, что это не фотошоп. Как сообщил нашим коллегам пресс-секретарь нагорно-карабахского лидера Давид Бабаян, отдельной встречи действительно не было, но это фотография с банкета. Помимо Виталия Габния, на нем присутствовали также представители Приднестровья и Южной Осетии. Раз официальной встречи не было, то произошедшее не должно отразиться на межгосударственных отношениях Армении и Грузии, считает армянский политолог Рубен Меграбян.
Другое дело, что отделившиеся грузинские автономии, Абхазия и Южная Осетия, они бы очень хотели, чтобы Армения признала бы их независимость. Это не секрет. Более того, Россия оказывала давление на Армению в этом отношении, особенно после войны 2008 года. Но фактом также является то, что Армения не поддалась этому давлению, и отношения Армении и Грузии, они жизненно важны как для Армении, так и Грузии, и это понимание есть и в Ереване, и в Тбилиси.
Отношения эти испытаны временем, и данный эпизод не способен повлиять на них, резюмировал политолог. Никаких негативных последствий от встречи на банкете не ожидает и грузинский политолог Ираклий Минагаришвили. Однако официальный Тбилиси все же обязан соответствующим образом реагировать на данный факт.
Дело не в фотографиях, дело в факте, когда руководитель дружественного соседнего государства встречается с представителями сепаратистского режима. Безусловно, это не красит отношения армяно-грузинские. По соответствующим каналам такая оценка должна быть доведена до руководства Армении. Мы понимаем, что тут ситуация весьма деликатна. Это отношение Армении к Карабаху и так далее, и так далее. Но при всей деликатности всех этих вопросов, понимание того, что взаимоотношения с соседями, которые столь важны, особенно в таком сложном регионе, как регион Южного Кавказа, он должен быть предметом особой заботы.
То, что определенные круги воспользуются произошедшим в своих целях, не исключает Рубен Меграбян. Относиться к ситуации стоит с осторожностью, чтобы не повлиять негативно на отношение грузин к армянам, проживающим в Грузии, считает политолог. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Задержанных вчера в Северной Осетии матерей жертв теракта 2004 года за акцию под названием «Путин, палач Беслана» суд приговорил к общественным работам и штрафам. Процесс закончился в 3 часа ночи. Участницы акции намерены оспорить вердикты. Между тем, действия силовиков вызвали огромный общественный резонанс в Северной Осетии. Впрочем, представители власти не делают никаких комментариев. Жанна Тарханова пообщалась с потерпевшими.
Протестовавших матерей жертв теракта в Беслане Эллу Кисаеву, Эму Бетрозову, Жанну Цирихову, Светлану Маргеву и Эмилию Бзарову обвинили по 2 статьям сопротивление правоохранительным органам и организация несанкционированной акции. Накануне утром, когда официальная делегация руководства Северной Осетии возлагала цветы к месту трагедии, женщины сняли верхнюю одежду и остались в футболках, на которых было написано «Путин, палач Беслана». Лидер «Голоса Беслана» Элла Кисаева обратилась к временной исполняющему обязанности главы Северной Осетии Вячеславу Битарову с требованием расследования трагедии, которая, по ее мнению, затянулась. Протестовавших женщин оттеснили в угол силовики, а правительственная делегация прошла мимо, не отреагировав на обращение активистов «Голоса Беслана». Впоследствии женщин задержали и отвезли в полицейский участок. В общей сложности в ОВД, МВД и на заседаниях суда матери провели около 15 часов. Мне удалось пообщаться с осужденной накануне участницей протестной акции Жанной Цириховой, которой суд назначил штраф в 20 тысяч рублей. Она была немногословна и рассказала о некоторых деталях вчерашнего задержания, говорит Жанна Цирихова.
Мы вышли уже из школы, сняли свои майки, вышли из школы, хотели идти на кладбище. Покинули пределы школы, нас взяли в кольцо, взяли за руки, скрутили одну из наших женщин и закинули в машину. Ну, конечно, стали это самое пытаться ее держать. Взяли за нее, держали ее, чтобы ноги ее все равно выдернули и закинули в машину, грубо закидывали очень. Ударили женщину, у нас вот на руках синяки. Женщина удара в спину, рефлекс сработал у нее прям вот
Она рассказала, что суд над ними начался в 6 часов вечера и длился до 3 часов ночи. Ей приговор огласили в 12 часов ночи, продолжает Жанна Цирихова.
В 6 часов меня, я там пробыла до 12 часов, и женщина дольше до 3 часов. Обвинили в этом, что у нас были листовки. Листовок у нас тоже не было. Мы стояли в майках.
На мой вопрос, что участницы акции хотели сообщить Битарову и почему они решили привлечь его внимание таким способом, Жанна Цирихова не стала отвечать. Светлана Маргиева рассказала мне, что сотрудники правоохранительных органов избили ее при задержании, говорит Светлана Маргиева.
Мы одели майки с надписью «Путин, палач Беслана». В зале нам, когда уже заходили наш верх, то мы вот это показали. И встали. Пока в зале все происходило, нам не разрешали это делать, они бы не сняли с нас одежду, да, они на нас были, эти маечки. И они не могли нас раздеть. К нам начали подходить, не разрешать нам этого делать. И когда уже люди стали уходить, мы остались последними. Вот наша группа. Нас поддерживали. Многие нас поддержали, подходили, говорили, что они правильно делают, что они правы, свое мнение высказывают. Многие поддержали нас, очень много людей. Но люди ушли из зала. И мы остались последними. Вышли за нами, вызвали ОМОН, там было человек 120 правоохранительных органов, ОМОН, полиция и много, ФСБ, много-много, очень много, где-то 120 человек. И нас начали силой, применили силу к нам, нас избили. Меня ударили по затылку так сильно, что я начала вырывать. Они нас хватали, в машины тащили. А для меня эти 3 дня... Что я хочу, то и буду говорить. Что я думаю, то и скажу. Я думаю, что Путин – палач Беслана. Для меня Путин и Кулаев на одном месте. Пусть меня расстреляют, пусть меня убьют. Они у меня на одном месте.
Ситуация с задержанием представителей «Голоса Беслана» вызвала огромный общественный резонанс в республике. Впрочем, представители власти комментировать инцидент отказываются. Один из моих собеседников сказал, я процитирую, «Это очень тонкая тема и очень сложно ее комментировать. Сложно не понять боль матери, потерявшей ребенка. Однако вчерашняя акция с их стороны – это была провокация». Конец цитаты. По мнению Бадри Газати, задержание матерей – это провал администрации главы Северной Осетии Битарова, это их явная недоработка. Цитата, поскольку они не наладили диалога с организациями «Матери Беслана» и «Голос Беслана», представляющих интересы жертв бесланской трагедии. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Продолжение темы в рубрике «Гость недели». Лидер общественной организации «Голос Беслана» Элла Кисаева рассказала моей коллеге Нане Плиевой о задержании, о том, что происходило в суде.
Что происходило в суде? Суд над вами закончился в 3 часа ночи. Вас не отпускали более 14 часов. Как все это происходило?
Когда нас насильно закинули в машины, то повезли каждую. Сперва меня вырвали из цепи. Это было вообще шок. Мы вышли из школы. Мы пришли в школу вообще в 8 часов. И в 9:15 раздался звонок. Это традиционно первый звонок. И мы сняли кофточки, которые были поверх, и остались в футболках. В белых черная надпись «Путин, палач, Беслан». И, значит, тут же...
После этого у вас начались проблемы. После того, как все увидели...
Нет, перед этим мы уже заметили, что за нами следят. Мы заметили лиц, которые следят за нашими движениями. Мы даже случайно... Вот там же фотографии есть. И как бы стол, да? И стол накрыт клеенкой. И внизу там веники, это подметать. Это. И там положили книгу, да? И они думали, что мы что-то берем, прям надскочили, подскочили к нам.
Они это кто?
Молодых людей.
Вы их не знаете, это не бесланцы.
Это сотрудники и ФСБ, и МВД, и просто гражданские, которые тоже служат. И непонятно кто, но они при них были. Титушки или кто еще там. В Вот так. И так мы начали следить и вычислили там человек 30 ходили извне спортзала по всех по периметру и внутри спортзала. И, в общем, они ждали какой-то акции опять. Хотя мы первого никогда ничего не делали, всегда было третьего. А тут первое число мы решили первый звонок встретить вот в этих футболках.
А почему вы решили выбрать эту форму протестов?
Потому что до сих пор у нас были плакаты какие-то, и они вырвали у нас их, не разрешали, ну, не давали нам. Вырывали, и вот, в общем-то, они недолговечно были, минуты две, максимум пять, и все. А думали, вот мы одели, и ну куда им деваться уже, чтобы люди видели. Потому что пресса вся, она уже формировала давным-давно уже миф о героях Беслана, о спецназе. И молодежь подрастает с этим мнением. И мы хотели, чтобы люди, которые приходили, они увидели, что потерпевшие другого мнения. Этого мнения нигде никто не говорит из потерпевших. В общем-то, нет у нас такой возможности.
Вам не дают, у вас нет площадки, или действительно очень многие люди не видят в этом смысла? Уже?
Нет, во-первых, не дают это говорить. Не дают, это запретная тема. Бесланская трагедия, миф такой, что спецназ совершил героизм, спас заложников. Точка, все. Наказаны только террористы, все. А то, что причина смерти большинства, подавляющего большинства заложников, ее было действие спецназа, это уже под табу.
А вы ожидали, что с вами могут так жестко поступить?
Нет. Немного было такое мнение, что могут такое, ну, так, чтобы да, вот физической силы нет, но что нам как-то так нас будут предупреждать, было такое, да. Ну, тут действия были как-то организованы уже. Они буквально стеной быстро выстроились в ряд, и стеной нас оттеснили к стене. Те, которые проходили, там высокопоставленные, местного уровня, все люди, они фактически нас и не видели.
А какова была реакция Битарова? Вы к нему обращались, требовали у него независимое расследование. Он вас услышал?
Ну как мы к нему обращались? Он не может, но тем не менее, это было и к нему тоже, он же тоже власть.
То есть это не было обращение только к нему? Главе, это было внимание, привлечь внимание к факту.
Я же вам говорю, это было обращение к тем людям, ко всем, которые приходили, чтобы они увидели, что потерпевшие считают у них вот такое мнение. И задумались, а почему? Потому что формируется другое мнение, давным-давно сформировано. И нас это сильно озадачивает. Дети мечтают стать, служить, работать в ФСБ. Это организация, мы считаем, она преступная, потому что очень много преступлений было. В Беслане, например, это преступление ФСБ. И поэтому мы считаем, что это мечта вот таких... Неплохо, что кто-то мечтает, но чтобы вот именно после трагедии, чтобы задумались, а что на самом деле произошло. Вы знали, сделали выбор не под действием зомба, ящика и не под действием видео правительственного, да? А под осознанный выбор делали.
Ваши фотографии с кровоподтеками на руках облетели вчера все СМИ. Как чувствуют себя участницы протеста?
Да, похуже, чем вчера, потому что вчера как бы сгоряча мы даже не чувствовали боли во всем теле, которое вот сейчас я чувствую. И рентген даже не сделала, я не знаю, и у меня все болит. Синяки, конечно, есть, но лишь бы ничего не сломалось. Да. Одной сотруднице вообще был удар нанесен, и сейчас у нее сильнейшие головные боли.
Это Эмма Бетрозова, насколько я понимаю?
Нет, это Света Маргиева. У нее единственная дочка погибла. Она была сама заложница.
А что вам судья сказал?
14 часов нас захватили в заложники, да. И судья сказали, что суд не стал даже вникать абсолютно. Он тянул как мог. Между решениями, уже когда одно решение вынесли, по два протокола в отношении нас, 6 человек. И когда одно же решение, другие же по трафарету уже, тянули время между решениями, куда-то судья пропадал. Вот так дотянули, вымотали нас. Мы уже еле-еле сидели, и люди собрались. Фактически нас никто не знал, и телефоны сели, и у меня кто-то телефон вырвал из руки. Я вообще без телефона была все это время. Потом все-таки кто-то узнал, люди собрались, и они ни в коем случае не хотели суд откладывать на завтра. Я так поняла, чтобы больше резонанс не вызвать, чтобы потерпевшие не собрались в большом количестве около суда. Поэтому и непременно хотели закончить, и не давали нам ни выйти, ни за водой сходить, ничего. Вот так мы просидели.
У вас там был адвокат? К вам мог кто-то пройти?
Когда первая часть протоколов обсуждалась, судебное разбирательство в отношении нас, то мы сами попросили. Нам предложили адвоката, но это настолько формально было, что мы тут же от нее отказались. Уже были.
Вам присудили общественные работы еще двоим вашим товарищам, еще двум женщинам, штраф по 20 тысяч рублей. Что вы собираетесь делать?
Обжаловать. Ага. Если дело в футболке, то у одной из шестерых, в отношении которых вынесено решение и принудительные обязательные работы, да, то она вообще футболку не одевала. Так ее-то тогда, если дело в футболке. Кого привезли, того и наказали. Ну, они так вменили ей, что ты выкрикивала «Путин, палач, Беслана». Но если нет надписи, то что-то надо. Почему-то в деле появились листовки, которых не было, которых мы не распространяли, которых ни в коем случае нет ни видеосадписи, ни фотографий, потому что этого не было. Почему в материале дела они...
Листовки с тем же содержанием имеется в виду?
Да, ну это отпечатали сами, подготовили материал. 6 часов они эти протоколы готовили в РОВД. И появился вот эти листовки почему-то. Ну, они усилили якобы. Не дотягивало вроде бы как-то. Вот усилили. И еще добавили фразу, что мы кричали как будто на сотрудников полиции, вы убийцы. Что тоже опять-таки не было. Абсолютно этого не было, конечно. С чего мы на них будем кричать? Хотя, да, доля от вины, конечно, у них тоже есть. Но, тем не менее, этого не было. И забрали нас не так, как написано в постановлении суда, а как будто нас забрали физическую силу, мы не хотели, из спортзала. Нет, мы вышли, что на нас были футболки, нас забрали. Нет, мы вышли из спортзала, одели свои кофты, на нас фактически футболок уже не было. Но мы вышли за пределы школы уже. Нас
там
караулили.
Уже...
И... Да. Сотрудников милиции, сказали потом по разговору, мы поняли, было 105 человек. Может, частично из них они были, частично некоторые в гражданском. И вот то ли ОМОН, то ли СОБР, в камуфляже были люди. Так, несколько кольцов нас окружили несколькими кольцами и окружили выход, чтобы люди к нам не подходили. На самом деле они не могли уже подходить. Ни журналисты, ни наши товарищи. Они миноискатель ворота, вход в школу, они его уже перекрыли. И вот таким кольцом они и начали выдергивать по одному нас и закидывать. Меня точно закинули.
А как реагируют люди в Беслане на то, что произошло? Вы чувствуете их поддержку? В чем она выражается?
Да, конечно. Но в шоке все звонят, приходят и говорят, вот это шок, и честно говоря, не могут пока осознать, что произошло, почему такое ужесточение, в чем дело. Ну, плакаты, лозунги мы всегда каждый год подвигали, и ничего подобного не было. Честно говоря, это, может быть, связывает со сменой руководства республики, может быть, вот с этим связаны некоторые.
Что имеете в виду?
Ну, новый глава, некоторые связывают с этим.
То есть вы считаете, что это его было распоряжение, или хотели подчиненные перед ним лечиться?
Нет, я абсолютно точно видела, что подчиненные перед тем, как сделать какое-то действие, они нас окружили, да, и стали в ступоре, да. Они не закидывали сразу нас. Звонки пошли. Потом далось указание сверху и начали закидывать. Точно так же было, когда нас привезли. Привезли, остановили, меня лично остановились в коридоре. Я стояла, потом звонки и опять поднялись. Села у следователя. Звонки опять и ждали, ждали, когда что приехали и не следователи не Правобережного РОВД, а с города, с Владикавказа, с другого, со столицы нашей республики. И они уже начали допрашивать. Потом еще. И было несколько следователей, которые поочередно допрашивали.
Вы требуете независимое расследование. Прошло 12 лет. Вы требуете наказать виновных. Расследование принесено до декабря. Есть у вас надежда добиться справедливости?
Откуда у вас информация, что до декабря?
Нам сказали из матерей Беслана, что следствие будет продолжаться.
Ну, и у них есть такая информация. У нас такой информации нет. Следователь, который руководит расследованием, он уже как минимум 2 года вообще не отвечает ни на наши письма, не уведомляет о нас о ходе расследования. Но мы знаем единственное, что расследование не закрыто, не приостановлено, и это все, что мы знаем. Расследование было формальным, и мы очень надеемся, что Европейский суд своим вердиктом поставит точку в этой огромной трагедии, потому что это трагедия всего мира. В маленьком Беслане сконцентрировалась агрессия государства против маленького человека. Этого не должно случиться и повториться не должно. Поэтому мы проводим такие акции.
На российский суд у вас надежды очень мало. Вы рассчитываете на Страсбург.
Не то, что не мало, это мягко сказано. У нас абсолютно нет надежды на российский пафосный суд, который, в общем, давно уже занимается, прислуживает власти. И все. Правосудия в России нет.
Рассказывала лидер общественной организации «Голос Беслана» Элла Кисаева. С ней беседовала Нана Плиева. В Тбилиси 21 час 30 минут. В Сухуми и Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Амина Умарова.
Азиатский банк развития выделит Грузии кредит в размере 100 миллионов долларов в рамках поддержки роста государственных и частных инвестиций, сообщает Вестник Кавказа, ссылаясь на грузинские СМИ. Предприняты шаги по развитию рынка капитала, оценки фискальных рисков и осуществление пенсионной реформы, сообщает пресс-служба Минфина Грузии. Отмечается, что этот кредит является завершающим в рамках трехлетней финансовой программы общим объемом 250 миллионов долларов. Первые два транша по 75 миллионов каждый Грузия получила в 2014 и 2015 годах. Замминистра иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия Олег Аршба, направлявшийся в Приднестровье по приглашению руководства непризнанной ПМР, накануне был задержан в аэропорту Кишинева пограничной полицией Молдавии, а затем депортирован. Об этом говорится в заявлении МИД Приднестровской Молдавской Республики. Ашба направлялся в Тирасполь, где сегодня прошли праздничные мероприятия, посвященные 26-й годовщине создания ПМР. Во внешнеполитическом ведомстве полагают, что подобные действия Кишинева еще более осложняют ситуацию в переговорном процессе. В социальной сети Facebook сегодня появилось совместное фото президента Армении Сержа Саргсяна и вице-президента самопровозглашенной Республики Абхазия Виталия Габния. Снимок был сделан на торжественном приеме по случаю 25-летия образования непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Его распространил замглавы абхазского МИДа Кантания. В пресс-службе МИД Грузии «Новости Грузии» заявили, что проверяют эти данные. Информация проверяется как в посольстве Армении в Грузии, так и в грузинском посольстве в Ереване. Армянская дипмиссия в Тбилиси планирует сделать разъяснение по этому поводу, сказал представитель ведомства. В прошлом году встреча спикера Национального собрания Армения Галуста Саакяна с председателем парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия Анатолием Бибиловым подверглась резкой критике официального Тбилиси. Посол Армении в Грузии был вызван в МИД, а его грузинский коллега в Ереване выразил крайнюю озабоченность руководству страны. Служба государственного аудита Грузии требует оштрафовать 5 партий – независимого кандидата Тамары Иараджули и председателя фракции «Грузинская мечта» в Тбилисском Сакрибуле Сакрибула Риму Бирадзе за нарушение избирательного законодательства.
Новости представила Амина Умарова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Президент Грузии представил на рассмотрение парламента кандидатуры трех судей Конституционного суда. Леван Бардзешвили, Нона Тодо и Тамар Лалиашвили должны сменить членов высшей судебной инстанции, чьи полномочия заканчиваются в конце сентября. Но только в том случае, если депутаты утвердят выбор Георгия Маргвелашвили. На принятие решения у законодательного органа остается всего неделя. В особенностях назначения судей по-грузински разбирался Владимир Унанянц.
6 дней, включая официальные выходные. Именно столько времени осталось у парламента 8-го созыва, чтобы укомплектовать высшую судебную инстанцию страны. Полномочия председателей 3 членов Конституционного суда истекают в конце месяца, а кандидатуры тех, кто придет им на смену, до сих пор не утверждены. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили уже во второй раз вносит в высший законодательный орган фамилии и резюме. Нона Тодо и Тамар Лалиашвили в первый раз не сумели заручиться поддержкой законодателей. Леван Бардзашвили сменил в президентском списке Анну Долидзе, нынешнего парламентского секретаря, главы государства. Но времени на принятие решения осталось слишком мало, говорит председатель парламентского комитета по процедурным вопросам Георгий Кахьяни.
Скорее всего, рассмотрение кандидатур будет носить формальный характер, так как принять решение об утверждении должны на пленарном заседании. А состоится ли оно – это большой вопрос. На носу парламентские выборы, и согласно закону, за месяц до выборов проводить пленарные заседания нельзя.
С тем, что с утверждением могут возникнуть проблемы, согласен и председатель юридического комитета высшего законодательного органа Вахтанг Маладзе. По его словам, заседание комитета намечено на 6 сентября, а значит, даже если он одобрит кандидатуры, представленные президентом, у парламента останется всего 2 дня на принятие решения. 8 сентября истекает срок проведения пленарных заседаний.
Мы рассмотрим все 3 кандидатуры, подготовим свои рекомендации для депутатов и вынесем на пленарное заседание. Но для утверждения судей необходимо 76 голосов, то есть кворум достаточно высокий, и поэтому я скорее ожидаю, что парламент не сможет их утвердить.
Говорит Вахтанг Маладзе. На этом фоне представители грузинской мечты Эко Беселия Гедеван Попхадзе предлагают внести поправки в закон о Конституционном суде. Согласно их инициативе, время рассмотрения кандидатур судей будет увеличено с 1 месяца до 3. Авторы аргументируют это тем, что предусмотренные нынешним законодательством сроки слишком малы для того, чтобы убедить как минимум 76 депутатов утвердить кандидатов. Впрочем, как оппозиция, так и независимые юристы усматривают в этой инициативе намерение правящей партии как можно дольше держать Конституционный суд в подвешенном состоянии, говорит эксперт по конституционному праву Коте Чукурая.
Эти процессы начались еще с так называемой реформы Конституционного суда и продолжились давлением на его членов. А в итоге мы можем получить ситуацию, когда часть судей не будет иметь полномочий, а другая не будет посещать заседания. И такое положение высшей судебной инстанции, безусловно, нанесет ущерб демократическому развитию страны.
В том, что растягивание сроков назначения более чем трети членов Конституционного суда не пойдет на пользу судебной системе, уверенный председатель Ассоциации молодых юристов Анна Нацвлишвили.
Конечно, те инстанции, которые отвечают за своевременное выдвижение кандидатур, должны это делать вовремя. Быстро такие утверждения не происходят. Но искусственное затягивание назначения почти половины членов Конституционного суда, конечно, плохо скажется на его эффективности.
Конституционный суд Грузии состоит из 9 судей. 3 избирает парламент, 3 назначаются президентом, а 3 из пленума Верховного суда Грузии. При этом 4 из нынешних судей были назначены еще при прежней власти. Из-за этого Конституционный суд в Грузии часто называют последним бастионом единого национального движения. По мнению экспертов, грузинская мечта хочет, с одной стороны, избавиться от влияния национального движения на Конституционный суд, а с другой постарается максимально затянуть назначение новых кандидатов. Ведь таким образом, по закону, решения будут приниматься коллегией из оставшихся 5 судей, которых противники власти уже не раз обвиняли в исполнении воли негласного лидера правящей силы Бедзины Иванишвили. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Я есть Тбилиси». Акция под таким лозунгом прошла сегодня у мэрии грузинской столицы. Местные жители продолжают требовать реорганизации городской службы озеленения и экологии, а также отставки ее нынешней главы. Подробности в сюжете Анастасии Славинской.
Движение «Партизанское садоводство» продолжает держать оборону у мэрии уже третью неделю. Гражданские активисты поочередно дежурят здесь, в желтой палатке, и списанной зеленым маркером всегда кто-то есть. Вокруг нее ближе к вечеру начали собираться люди. Мать с дочерью-подростком с волосами цвета баклажана. Парень с питбулем тигрового окраса. Молодежь с плакатами подтягивается небольшими группами. Две девушки раздают респираторные маски собравшимся в знак того, что в городе уже невозможно дышать, объясняют они. Немного подаль стоит статная пожилая женщина в цветастом платье, Ванда Джобава. В руках у нее небольшой лист, на нем лаконичная надпись «Нуцубидзе 77». Это адрес женщины. Там еще в советские годы поселились сотрудники Института геофизики. Дома эти стояли на пустыре, рассказывает Ванда. За эти десятки лет местные жители, по ее словам, разбили там большой сад. «Каждое дерево посажено там нашими руками», говорит Ванда. А сейчас на этом месте планируется строительство многоэтажных корпусов. «Сейчас мы боремся за то, чтобы эту зону признали рекреационной. Там хотят построить 2 20-этажных корпуса и уничтожить наши деревья. Мы уже давно выступаем против этого, но точного ответа пока не знаем», говорит женщина. Собравшиеся на акции люди хотят, чтобы в городе прекратилась бесконтрольная вырубка деревьев. Они требуют реорганизации службы озеленения и экологии. И мэрия, кстати, эту реорганизацию обещает. Сегодня под решением о ее проведении появилась подпись градоначальника Давида Нормания. Глава службы Нина Сулханишвили заверяет, что главная цель этой реорганизации состоит в том, чтобы сделать приоритетными вопросы охраны окружающей среды. Она говорит, что будет увеличен бюджет службы, а также разработаны определенные законодательные механизмы. Уже 25 лет, признает Сулханишвили, застройка города ведется без каких-либо зеленых правил. В службу будет добавлен отдел защиты окружающей среды, а отдел, выдающий разрешение на вырубку деревьев, будет функционировать отдельно. У него будет возможность перепроверить заключение о состоянии деревьев или самостоятельно выдать их. В службе появится также отдел мониторинга, который будет ориентирован на идентификацию проблем и осуществление контроля над процессом их решения, заявила Сулханишвили «Эхо Кавказа». По ее словам, служба мониторинга будет укомплектована штатными сотрудниками мэрии, но это не мешает неправительственному сектору вести аналогичную деятельность. В свою очередь, представители движения «Партизанское садоводство» больших надежд на реорганизацию, обещанную властями, не возлагают. Представительница движения «Партизанское садоводство» Ната Перадзе говорит, что эта служба в нынешнем ее виде вместе со своим руководством уже сделала все для того, чтобы довести зеленый покров Тбилиси до минимума. А готовность провести изменения, считает Перадзе, всего лишь иллюзия, попытка погасить протест. «Мэр в параллельном режиме будто бы делает то, что мы потребовали, но на самом деле ни одна неправительственная организация или человек, которые участвуют в протесте, не были допущены к обсуждению вопросов реорганизации». Говоря о реорганизации, поясняет Натаперадзе, они в первую очередь имеют в виду прозрачность деятельности службы. По ее словам, они хотят, чтобы в службе был совет, укомплектованный заинтересованными этой темой специалистами. Эти специалисты, продолжает активистка, должны знать заранее, когда и где планируется вырубка деревьев. Представить свое видение реорганизации городской службы озеленения и экологии движение «Партизанское садоводство» намерено в понедельник. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
11 сентября 2012 года в Абхазии были убиты российский предприниматель Сергей Климантович и его помощница Оксана Скореднова. Следствие считает заказчиком преступления депутата парламента самопровозглашенной республики Нодика Квициня. На этой неделе в суде прозвучала 4-часовая речь прокурора Даура Амичба, который изложил позицию обвинения. С ней вас ознакомит наш корреспондент Елена Заводская.
Судебное разбирательство по резонансному делу об убийстве в Абхазии россиян Сергея Климонтовича и Оксаны Скоребновой подходит к концу. Слушания по нему начались в марте 2015 года. В данном материале будет изложена позиция стороны обвинения, которая представлена в докладе прокурора Даура Амичба. Итак, следствие считает, что убийство было совершено организованной группой, в состав которой входили депутат Народного собрания Абхазии Нудик Вициния, ранее судимый Джумбер Бигвава, ранее судимый, состоящий на учете в наркологическом диспансере, Ахра Гопия, состоящий на учете в наркологическом диспансере, Рамин Хмаил и ранее судимый Аслан Цвижба. Следствие обвиняет депутата Нудика Квициния в организации похищения российского предпринимателя Климонтовича и его помощницы Скоредновой в целях получения выкупа и в умышленном убийстве из корыстных побуждений с целью завладеть имуществом Климонтовича. Остальным соучастникам преступления предъявлены обвинения в похищении и умышленном убийстве по найму. Прокурор Таурамичба зачитал суду обвинительную речь, в которой изложил все обстоятельства дела и сообщил обо всех основаниях обвинения. Из его выступления следует, что план похищения предпринимателя был разработан Нудиком Квициния и посвященным в его намерение Джумбером Бигвава. 10 сентября 2012 года, примерно в 3 часа дня, под предлогом обсуждения деловых вопросов, Нудик Квициния завлек к себе в дом Сергея Климонтовича. Как только предприниматель вошел в дом, следом за ним ворвались, прикрывая лица платками, Рамин Хмаил и Аслан Цвижба. Климонтович оказал сопротивление, его избили и связали. Он сказал, что на улице в автомашине «Лексус» его ожидает помощница Скоредного. Но Деквициния под предлогом угощения кофе завлек к себе в дом и Оксану Скоредного, где ее также связали. Климонтовича и Скоредного вывезли в нежилой дом в районе Маяка в городе Сухум. Охраняли их Ахра Гопия и Джумбер Бигвава. Вечером 11 сентября 2012 года Нудик Вициния приехал в дом, где содержали похищенных, и потребовал у Климонтовича 2 миллиона долларов за освобождение, однако получил категорический отказ. Нудик Вициния, желая скрыть совершенное преступление и в дальнейшем завладеть имуществом фирмы «Йел Петролиум Абхазия», которая принадлежала Климонтовичу, предложил Цвижба, Бигвава, Хмаилу и Гопия за 15 миллионов рублей убить Климонтовича и Скоредного. И они якобы согласились. Ночью 11 сентября Климонтовича и Скоредного посадили в машину, которой управлял Цвижба, и вывезли в заранее выбранное место в селе Дзюбжа Ачимчирского района. Гопия выстрелом из пистолета убил Климонтовича, а Бигвава Скоредного. Их тела сбросили в колодец заброшенного дома и туда же кинули боевую гранату неустановленного образца. 13 октября 2013 года останки Климонтовича и Скоредновой были извлечены из колодца в результате проверки показаний Ахры Гопия и Рамина Хмаил. Но на суде все обвиняемые от своих показаний отказались. Свою вину они не признают. 6 сентября состоится следующее судебное заседание по этому делу, на котором слово будет предоставлено защите и самим обвиняемым. У них будет возможность изложить свою позицию. После их выступления должен быть оглашен приговор. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Министр экономики Грузии Дмитрий Кумсишвили ознакомил сегодня журналистов с данными статистики в сфере туризма за 2006 год. Министр считает, что число зарубежных визитеров выросло более чем на 8% благодаря успешной деятельности администрации туризма. По мнению экспертов, однако, росту турпотока способствовали несколько иные факторы. Продолжение темы в материале нашего специального корреспондента Ираклия Орагвелидзе.
Агрессивная рекламная кампания Национальной администрации туризма. Вот что министр Кумсишвили считает главным фактором, влияющим на рост потока туристов в Грузию. Он уверен, что участие в 14 международных туристических выставках и симпозиумах, подготовка администрации более 200 статей, блогов и документальных фильмов о привлекательности Грузии сделали свое дело. За прошедшие 8 месяцев Грузию посетили 4 миллиона 250 тысяч человек, из них около 2 миллионов приходится, собственно, на туристов. Показатель этот почти на 17,5% превышает тот, что был зафиксирован за тот же период прошлого года. Однако в некоторых местах доклада Кумсишвили отчетливо звучали предвыборные нотки. К примеру, министр старательно сравнивал нынешнюю статистику по росту турпотока с той, которая фиксировалась в годы правления нацдвижения.
Если оперировать цифрами, то в период с 2010 по 2012 год Грузию посетили более 9 200 000 визитеров. В то время как за период с 2013 по 2015 год Грузию посетили 16 800 000 туристов. За период нашего правления в эксплуатацию были введены 508 гостиниц, что составляет 41% от их общего числа, в том числе 33 только в текущем году. Можно констатировать, что значительная часть гостиничных мест была создана в период правления грузинской мечты.
С доводом министра согласны не все эксперты сферы туризма. По мнению Майи Сидамунидзе, несмотря на усилия национальной администрации туризма, которые тоже без сомнения принесли свои плоды, основные причины роста турпотока все же обусловлены другими факторами.
По сравнению с прошлогодними показателями, когда был зафиксирован 3% рост турпотока, увеличение на 8% можно считать успешным показателем, однако все же необходимо дождаться окончания года. Если судить по географии стран, откуда демонстрируется наибольший прирост туристов, то это страны Ближнего Востока и Иран, с которыми на протяжении 2 лет действовал визовый режим, отмененный в этом году. И, наконец, нестабильная ситуация в Турции и Египте способствовала переориентации части российских и украинских туристов на Грузию.
Есть возражения у Майи Сидамунидзе и по поводу роста количества отелей по Грузии. Она считает, что он фиксируется только в столице.
Фактически все гостиницы строятся в Тбилиси, чего не скажешь о регионах. Между тем, дефицит койко-мест в них порождает дороговизну, а вместе с ней недовольство визитеров, которые вряд ли повторно посетят эти места. В особенности это касается Аджарии, где развитие инфраструктуры явно не поспевает за ростом турпотока, что в будущем может создать ряд проблем. В конце концов, увязывать рост турпотока с количеством гостиничных мест несколько некорректно. Гостиницы строятся в основном на средства частных инвесторов, а в обязанности государства входит бесперебойное снабжение туристических объектов электроэнергией и водой и подвод к ним качественных дорог.
Говорит Майя Сидамунидзе. На сегодняшний день в стране действуют 1258 гостиниц и гостевых домов. 99,3% из них принадлежат частным собственникам. Десятая часть этих собственников – иностранцы. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
В Абхазии тоже наступил бархатный сезон. Некоторыми впечатлениями от нынешнего туристического лета делится наш постоянно сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня я побывал в Министерстве по курортам и туризму Абхазии. О предварительных итогах летнего туристического сезона беседовал с начальником Сухумского отдела Национальной туристической компании Республики Русланом Кокоскиром и методистом отдела Валерием Агрба. Причем получилось так, что разговаривал с ними по отдельности, и на свой первый вопрос, можно ли назвать нынешний сезон рекордным по заезду туристов, услышал от них один и тот же ответ. Рекордным его не назовешь, но он на уровне прошлого года, вполне хорошего и успешного. Конечно, в Абхазии туристов обычно в октябре считают, уже после завершения бархатного сезона, так что подождем. Но вообще, мне кажется, ожидания рекордных показателей были порождены прежде всего журналистскими рассуждениями. К падению вдвое курса рубля добавился, мол, ноябрьский разрыв туристических отношений с Турцией, и это должно было еще больше увеличить поток российских туристов эконом-класса в Абхазию. Но ведь в России предпринимаются меры по развитию внутреннего туризма, в том числе и на таком патриотическом направлении, как Крым. Кстати, гостящие у меня сейчас дома родственники из средней полосы России рассказывают, говорит, что у них в трудовых коллективах распространяют профсоюзные путевки в здравницы Крыма, за которые нужно платить только 30% их стоимости, ну, как в советские времена. Тем самым привлекают туда отдыхающих. С Валерием Раифовичем Агрба, ветераном туристической отрасли Абхазии, мы разговорились главным образом о пеших маршрутах. Сейчас их любителей стало меньше, чем в советские времена, но они по-прежнему есть. И, к сожалению, нередко Министерству по чрезвычайным ситуациям их приходится спасать, даже с помощью вертолета. Валерий Агрба говорит.
Они, значит, самостоятельно, без проводника, рискуя своей жизнью, уходят на маршруты. Ну, а последствия вы уже сами понимаете. Это МЧС, это лишние хлопоты местам. Раньше как было? Прежде чем выйти на туристский маршрут, который сертифицирован, то есть тогда была маршрутно-квалификационная комиссия.
Их никак не проконтролируешь? Они приехали сюда дикарями?
Невозможно.
Я высказал предположение, что может хоть на границе какие-то памятки вручать. А Руслану Кокускиру задал вопрос, почему, на его взгляд, в этом году, по сообщениям СМИ, снизилась посещаемость Сухумского ботанического сада. И не только его, сказал Руслан, и связал это с тем, что многие туристы в последние годы приезжали в Абхазию многократно, и одни и те же объекты им посещать не хочется. Он продолжил.
А что-то новое развивать? Вот мы Атапскую пещеру сейчас вот возим людей, но так массово, это за счет географического расположения и в дальнейшем, не знаю, это нужно Чемчирский район заселять туристами, чтобы вон сколько объектов, которые нужно восстанавливать и новые строить. Здесь он столетний бальнеологический центр.
Да, Абхазия может, конечно, принимать гораздо больше туристов, чем сейчас. Но чтобы совершить этот прорыв, необходимо увеличение количества не только койко-мест в здравницах и гостиницах, их сейчас 16 тысяч, и в частном секторе их 30 тысяч, но и новых туристических и курортных объектов. Возможностей для этого у нас уйма. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
За последние два дня президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба посетил с рабочим визитом две республики Северного Кавказа – Карачаево-Черкесию и Кабардино-Балкарию. Наблюдатели отмечают, что ранее подобные визиты благотворно влияли на внутриполитический процесс в Абхазии. Поможет ли этот вояж в разрешении внутриполитического кризиса теперь? Материал на эту тему нашего постоянного автора Мурата Гукемухова.
Президент Абхазии Рауль Хаджинба посетил республики Северного Кавказа. Сначала Карачаево-Черкесию, где встретился с главой республики и абхазскими добровольцами. Визит в Кабардино-Балкарию совпал с Днем Государственности, на который приехали главы соседних краев республик, полпред в Северокавказском федеральном округе. График получился насыщенным. Возложение цветов к памятнику погибшим абхазским добровольцам, общение с губернаторами, отдельно в закрытом формате с главой Кабардино-Балкарии Юрием Коковым, обзорные экскурсии по предприятиям республики и так далее. Может, поэтому в Кабардино-Балкарии общение с ветеранами не получилось. А может, говорят местные наблюдатели, не получилось еще и потому, что ветеранское движение Кабардино-Балкарии в таком же расколотом состоянии, что и в самой Абхазии. В самом визите главы Абхазии нет ничего удивительного. У всех президентов, за исключением, быть может, Анкваба, были личные дружеские отношения с главами родственных республик. Поэтому редкое торжество обходилось без их участия. В общем-то, Рауля Хаджинба принимали как друга задолго до того, как он стал президентом. Но этот визит воспринимается все же по-другому, несколько иначе, в контексте весеннего политического кризиса и предстоящего напряженного политического сезона в Абхазии. И не потому, что он об этом говорил или как-то особенно себя вел. Просто смотришь на человека и вспоминаешь упреки оппозиции в несостоятельности внутренней и внешней политики, обещания оппозиции собрать осенью народный сход и тому подобное. Абхазские добровольцы на Северном Кавказе отмечают, что весенний политический кризис в Абхазии – это первый случай, когда ветеранское сообщество оказалось расколотым из-за политических пристрастий. До этого ветеранские движения выступали с единой позицией. Это ни в коем случае не означало обреченности их оппонента или угрозы вооруженного захвата власти, если поддерживаемый ветеранами кандидат проигрывает. Нет, конечно. Достаточно вспомнить выборы президента Абхазии 2004 года. Ветеранские организации поддержали Рауля Хаджинбу, а победил на выборах Сергей Багапш. В тот же год Сергей Васильевич провел провел серию примирительных встреч с ветеранами в Абхазии, а затем отправился на Северный Кавказ, где кроме общения с официальными лицами, отдельно было знакомство с комбатантским сообществом. Надо сказать, они быстро подружились и продолжили отношения. К чему это я говорю? К тому, что добровольцы Севера являются частью политического процесса на юге. Частью пассивной, в том смысле, что они никогда не вмешиваются в конкуренцию. Но при этом они значимая часть процесса. Потому что находятся в особых отношениях с ветеранами в Абхазии. То есть влиятельными и делают абхазские товарищи по оружию. Это интересный феномен, когда влияние завязано не на деньгах, не на власти, а на личных отношениях, взаимном уважении и готовности к взаимопомощи. О чем это я? А о том, что процесс примирения в Абхазии включал в себя пусть не первым, а десятым пунктом налаживания контактов на Северном Кавказе. Тогда для Багапшева это было одним из многочисленных рычагов, при помощи которых он притянул ветеранов на свою сторону. Получится ли это у Рауля Хаджинба? Сомнительно. Расколот не только юг, но и север. Добровольческие движения в Кабардино-Балкарии раскололось натрое и раздираемо противоречиями. Сомнительно это еще и потому, что Александр Анквап, которого поддерживает часть ветеранского сообщества, не видел смысла в дружбе с севером и даже считал эти контакты вредными. Достаточно вспомнить его отказ от строительства дороги Карачаево-Черкесию через Южный приют. Эту ситуацию намерен исправить Рауль Хаджинба. Президент намерен развивать отношения не только с северокавказскими республиками, но и с югом России. И в общем-то, судя по тому, как его принимали на Северном Кавказе, все говорит о том, что ему это по плечу. Вопрос, а может ли это стать инструментом примирения в Абхазии? Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.